И вот тот же закон, но с особой силой и исключительностью, распространяется и на искусство. Художник показывает, кто показывает, тот должен сам увидеть. Но искусство, как уже установлено, показывает не просто внешние чувственные очертания вещей и людей. Оно показывает их для того, чтобы показать нечто более глубокое и существенное через них. Поэтому художник призван не просто воображать, то есть ловить разные случайные, предносящиеся ему чувственные образы, чтобы зафиксировать их с надлежащей яркостью. Нет, он воображает, то есть облекает в образы некоторые нечувственные существенности, которые он сначала испытывает духом, видит духовно нечувственным воображением. В этом основная природа искусства. И тот, кто не способен к такому опыту, тот никогда не создаст ничего художественного. Художник может не знать об этой способности своей и потому честно и правдиво отрицать ее и даже отвергать вообще ее необходимость. Это можно было бы выразить так, что без творческого созерцания искусство останется как бы при двух измерениях. Оно будет иметь осязаемое тело, камень, глину, человеческое тело на сцене, краски на полотне, звуки, слова и выглядывающий из него чувственно-земной образ природных и человеческих обстояний, не более. Но ни этому телу, ни этому образу нечего будет сказать, ибо не будет того третьего, главного, того мирового вздоха, который поднял грудь поэта, того божественного луча, который просиял оку художника, того стона вселенной, который зазвучал и запел композитору, словом, того эстетического предмета, который царит в произведении искусства и над его телом, и над его образом. Художественное же искусство имеет всегда все три измерения. И именно поэтому оно невозможно без творческого созерцания. Каждый человек, творящий в искусстве, призван растить и беречь силу своего созерцания. В этом он нуждается прежде всего и больше всего. Ибо не пустой талант, не пустая техника художественности не создадут. Напротив, даже малоталантливый и технически неумелый художник, если он имеет силу созерцания, хотя бы с горчичное зерно, может создать художественное произведение и даже не одно. И вот каждый художник должен отыскать в себе тлеющий уголь или же целое пламя этого дара и предаться ему. И из этого огня и должен звучать его голос, подобно тому голосу, который слышал некогда Моисей из неопалимой купины. Сколько бы человек ни старался, он не прибавит себе таланта. Он может только заполнить недочеты своего таланта упражнением, умением, выучкой, техникой, подобно пушкинскому Сальери, который рассказывает: «Ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленником, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху». Русская поэзия знает эту традицию, идущую от Василия Тредьяковского к Валерию Брюсову и Вячеславу Иванову. Но силу своего духовного созерцания художник может укрепить, углубить и очистить. Пушкин работал над этим всю свою жизнь. Именно таков смысл его признаний. «Я здесь от суетных оков освобожденный, учуся в истине блаженство находить, свободную душой закон боготворить, роптанию не внимать толпы непросвещенной, участием отвечать застенчивой мольбе и не завидовать судьбе, злодея или глупца в величии неправом. Оракула веков, здесь вопрошаю вас, в уединении величавом, слышнее ваш отрадный глаз. Он гонит лени сон угрюмый, к трудам рождает жар во мне, и ваши творческие думы в душевной зреют глубине. Деревня, 1819 год. Это пишет 20-летний поэт. В другом месте читаем. «Для сердца новую вкушаю тишину. В уединении мой своенравный гений познал и тихий труд, и жажду размышлений. Владею днем моим, с порядком дружен ум. Учусь удерживать внимание долгих дум». Чаадаеву, Кишинев, 1821 год. И с той же изумительной точностью. Огонь опять горит, то яркий свет лиет, то тлеет медленно, а я пред ним читаю, иль думы долгие в душе моей пытаю, и забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением. И пробуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением. Осень, Болдина, 1830 год. Или иначе. Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум. Евгений Онегин, глава 1, 1823 год. Или еще. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Евгений Онегин, глава 1, 1823 год. И еще о беседах наедине с самим собою. Часы неизъяснимых наслаждений, они дают нам знать сердечную глубь в могуществе и в немощах сердечных. Они любить, лелеют, научают несмертные таинственные чувства. Еще одной высокой, важной песни, 1829 год. Пушкин называет свое творческое созерцание думами, чувствами и снами. Он видит их связь с уединением, тишиной и забвением о чувственном мире. Именно в силу этого он всегда воспевал то состояние, которое обозначал словами «лень» и «сладкое безделье». Это состояние беззаботного, отрешенного поэтического созерцания, в котором свободно вынашиваются и созревают вдохновенные прозрения. Но Пушкин понимал также, что поэту необходимо непрестанный духовный рост, и в знании, чтобы находить блаженство в тишине, и в доброте, чтобы отвечать на застенчивую мольбу участием и освободить сердце от злобной зависти, и в право сознания на учащем чтить закон свободную душой. Пушкин юношей познал ту основу искусства, в силу которой оно творится не наслаждающейся душой, а растущим, трудящимся и уходящим в созерцание духом. Долгие думы. Истинный художник должен быть духовно значительным и духовно созерцающим человеком. Или, по слову Карлейля, поэту, как и всякому другому человеку, мы скажем прежде всего «созерцай». Если ты не способен к этому, то совершенно бесполезно упорствовать в подыскивании рифм, звонких и чувствительных окончаний и называть себя поэтом. Именно искренность и глубина созерцания делают человека поэтом. Карлейль. Герои и героическое в истории. Итак, истинный художник должен быть живым духом, то есть прежде всего любить во всем качественное совершенство и творчески добиваться его, так чтобы видеть взором и постигать сердцем всякое чужое творческое созерцание и в религии, и в знании, и в подвижничестве, и в государственности, и всякое предметное обстояние, прикровенно раскрывающееся в природе и в истории человечества. Именно это имел в виду Гоголь, когда писал о Гомере: «Всевидевший слепец, лишенный зрения, общего всем людям и вооруженный тем внутренним оком, которого не имеют люди, божественный старец, который все видел, слышал, соображал и предчувствовал». Выбранные места из переписки с друзьями, об Одиссее, переводимой Жуковским. Издательство «Слово», том 9, страницы 45-46. Согласно этому, дар созерцания предполагает в человеке некую повышенную впечатлительность духа, способность восторгаться всяческим совершенством и страдать от всяческого несовершенства. Это есть некая обостренная отзывчивость на все подлинно значительное и священное, как в вещах, так и в людях. Душа, предрасположенная к созерцанию, как бы непроизвольно пленена тайнами мира и таинством Божьим, и жизнь ее проходит в интуитивном переживании их. Созерцающий не задерживается взором на поверхности явлений, хотя видит и эту поверхность с той большей зоркостью, остротой и точностью, чем глубже он проникает в их сокровенную сущность. А это означает, что он не просто наблюдает обстоятельства, быт, но созерцает скрытые за ними существенные обстояния, бытие. Человек, имеющий дар этого плена и этого созерцания, может не отдаваться им, не дорожить ими, прерывать их, бежать от них. Но истинный поэт бежит не от тайны, а ради нее, от суеты в уединении. Бежит он дикий и суровый, и звуков, и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубравы. Пушкин. Поэт, 1827 год, Михайловская. Или по описанию Деларю: «От света, где лишь ум блестит, хладеет сердце упоение, и, скрыв пылающий свой вид, в пустыне дикие бежит испуганное вдохновение». Город. Поэты пушкинской поры. Москва, 1919 год. Издание Собашниковых. Страница 20. Или, как утверждал Баратынский: «Не в бесплодном развлечении общежительных страстей, в одиноком упоении мгла падет с его очей». Бокал, заключительная строфа. Истинный поэт растит и углубляет свое созерцание. Через него он растет сам. Из него выращивает свои лучшие создания. Он знает, что здесь алтарь и гений его творчества, что здесь таится вдохновение, это благодатная сила творческого перворождения. И, зная это, он созерцает трепетно, уединенно и самозабвенно. Ибо вдохновение, по слову Пушкина, есть истинный признак Бога. А когда оно посещает поэта, тогда, по слову Дельвига, он говорит с грядущими веками и делится бессмертием с богами. Из стихотворения «Вдохновение», 1822 год. В созерцании вдохновения поэт возвышается над собою и перерастает сам себя. Влекомый нищим духом, родоначальником неизреченных дум, он становится поистине сосудом бренным, пророком радостных богов. Кюхельбекер. Три тени жребий поэта. Поэты пушкинской поры. Страницы 76-84. Или по слову Боротынского: «О сын фантазии, ты благодатных фей, счастливый баловень, и там, в заочном мире, веселый семьянин, привычный гость на пире неосязаемых властей». «Толпе тревожный день приветен», 1839 год. В духовном созерцании художнику действительно раскрывается заочный мир, мир духовных обстояний, сил и законов. И не он властвует над ними, а они над ним. И самый талант его становится лишь живою и верною арфою узренных им содержаний.